Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Руководитель отряда братства православных следопытов имени святого воина Федора Ушакова Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И православные следопыты Семен Попов и Георгий Кривцов.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы собрались по поводу того, что ребята съездили в экспедицию, или, как правильно это назвать, на вахту памяти, искали захоронение и, как поисковики, уже трудились непосредственно на местах боев. Расскажите, пожалуйста, о том, куда вы ездили, что это были за бои, кто там захоронен.
Мы ездили в Демьянский котел, там есть поселок Цимена.
Это какая часть России?
Это Новгородская область, там Демьянский район, и вот мы там производили раскопки.
А Демьянский котел – это что это? Кто-то попал в окружение?
Это был малоизвестный котел, но он был очень важный с точки политики. В начале войны крупную группировку немцев в Демьянском районе окружили. Там были лучшие дивизии СС, и в плане политическом это было очень важно, так как в начале войны немцев окружили. В самом начале войны, когда СССР проигрывал.
Всеволод Сергеевич, я помню, вы в прошлый раз нам говорили о том, что это была, да, стратегическая, как правильно сказать, или тактическая победа.
Ну да, тут очень
такая.
Интересно, почему этому не было придано огромное значение, да, и не было, скажем так. Я так думаю, скорее всего, потому что потери были везде, в остальных местах довольно крупные, а надо было бы, конечно же, Демьянский котел показать уже тогда значимым событием. Вот. Мало того, что их окружили, их ведь еще и продержали там в этом окружении очень долго. И там были ожесточенные бои и большие потери с обеих сторон. Но самое главное, что это были не просто войска, а одни из самых лучших. И вот в этом окружении оказавшись, я думаю, что, конечно же, руководство немецкой армии столкнулось впервые с тем, что им придется иметь вот с такими людьми, иметь такое сопротивление. И для них, я думаю, что это было не то чтобы удивительно, но, по крайней мере, они на это никак не рассчитывали. Вот Демьянский котел – это одно из самых таких мощных и сильных окружений.
То есть вы, ребята, зная это, вы как бы можно ведь найти человека и с той, и с другой стороны. То есть мы же не знаем, кто это, немецкий офицер, российский, да? То есть это уже определяется, когда поднимаешь, да,
дело солдата. В том, что немцы своих солдат старались всех вывозить, так что...
То есть не оставлять, да?
Не оставлять. Угу. И если мы найдем немецкого солдата, это очень мала вероятность. Вероятность того, что мы найдем наших солдат, намного выше.
Вы психологически как-то проходили какую-то подготовку? Говорят, девчонок там практически не бывает в поисковых отрядах.
Нет, девчонок там не было, но никакой подготовки мы-то особо не проходили. Инструктировали там, как проводить работы. Если находим снаряд не разорвавшийся, то его не трогаем, предупреждаем, там сразу же обращаемся к взрослым.
Ну, техника безопасности,
техника,
конечно
безопасности.
Же.
Вы оба в первый раз?
Да.
Да, мы в первый раз поехали.
Ну, расскажите, как каждый из вас принимал решение, почему и зачем лично вам это нужно было?
Я даже не знаю, как это объяснить. Мне, конечно же, папа обо всем этом рассказал, о том, как там будет. Мама меня тоже предупредила, то, что будет тяжело. Но я поехал.
Ну, а в семье, может быть, кто-то есть погибшие на войне? Может быть, какие-то истории, связанные с тем, что лично вашим семьям, например, это все может быть как-то тоже дорого? Ну, наверное, как любой российской семье, потому что каждая пострадала в войну. И любой, наверное, солдат, оставшийся на полях, он свой родной. Тем более вы люди православные.
Конечно, это было нам очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, то, что кто кроме нас, если мы сейчас не поедем, то эти же раскопки будут длиться еще вечно. А так мы приближаем их не конец, так сказать.
А по вашим оценкам, Всеволод Сергеевич, вот сколько это все будет еще длиться? Вот я уже, наверное, лет 20 делаю передачи на радио. Ну, так-то лет 30, но лет 20 уже с поисковиками периодически общаюсь. И вот кажется, конца края этому нет.
Я думаю, что это будет длиться очень долго. Практически, можно сказать, если нельзя слово «бесконечность» назвать, но, скорее всего, так и будет. Потому что Ну, во-первых, огромные потери, огромная страшная война, и сколько людей было потеряно, без вести пропавших, и места боевой славы не все даже исследованы и не везде пройдены. Очень много проходило боев в труднодоступных местах, где болото, где непроходимые леса, где человек сегодня не ведет никакой жизнедеятельности. Это вот единственное, скажем, появление человеческого ноги ступает там, это когда мы приезжаем туда на раскопки. Конечно же, карты существуют. Я думаю, что на сегодняшний день практически уже, наверное, на 100% есть карты, обозначающие, где у нас какие бои проходили. Но и до сих пор мелкие, допустим, бои, ведь вы же с этим тоже столкнулись там в поездке, не все обозначены. То есть крупные боевые действия, все, конечно, нанесены, известны, и известно, где копать, вот, и где искать, где работать. А маленькие бои, вот, допустим, из поездки приехал Сергей Михайлович, руководитель, который с ними вместе присутствовал, он мне рассказал такую историю, что подошла женщина, которая сказала, что на окраине их деревни был бой, который длился не так долго, минут, может, 15-20, но погибли все с нашей стороны, то есть выносить погибших было некому, и они там остались. Вот. То есть вот таких вот маленьких боев, стычек, я думаю, что их очень много, и многие даже, может быть, сегодня и неизвестны, поэтому натыкаться будет очень долго. Конечно, за время работы поисковых отрядов уже очень многое сделано, но я даже не знаю, я не задавался таким вопросом, половина ли это там, или 60% это, или 70%.
А с другой стороны, получается, немцы своих вывозили, а мы еще своих вообще никогда, что ли, не вывозили?
Ну, потому что, ну, ты почему так это происходило? Потому что, во-первых, массово гибли. Менее были подготовлены именно в первые месяцы войны. Потом, конечно же, уже появился опыт, мы уже знали, с кем столкнулись, вот, уже знали, чего ожидать, но тем не менее, настолько было молниеносное наступление немецкой армии, что это не всегда было возможным. Потом мы всегда забываем о том, что в 41-м году о грамотности нашего населения, нашей страны. Вот. О том, что она пережила буквально две войны, совсем недавно. Это настолько недавно, что это маленький промежуток времени. Вот представьте себе, только бы закончилась мировая, тут же гражданская вместе с революцией. Маленькие еще конфликты были у нас на китайской границе. У нас были проблемы еще на Кавказе и на Востоке. Все эти вопросы решались. Совсем маленькое время мирно это мы прожили до 1941 года. И за это время у нас даже грамотности не было столько, сколько нужно. Сознательность, может, была не на том совсем уровне, да. Я не думаю, что сегодня она, конечно, может быть на таком уровне, на котором была у них. Но это мы, там был в основном патриотизм. Но вот подготовленности вот такой, чтобы понимать и дать точный отпор, мы, конечно, не, это было показано всеми действиями, которые произошли у нас на территории. То, что немцы оказались под Москвой, это именно показывает о подготовке, а не то, что у нас духу не хватило. Духов было много, они бы, может быть, и дальше бы добежали, если бы это было другое государство. А именно то, что русский народ такой стойкий до последнего, и то, что как раз вот до последнего, наверное, поэтому и оставалось очень много наших бойцов. Да и немцам некогда было с нами возиться, я думаю, что они просто наступали и оставляли наших бойцов на поле брани. Тут другого варианта, я так думаю, даже, наверное, и не было.
Несмотря на то, что это только европейская, получается, часть России, но все равно обширная очень территория.
За каждый клочок, за каждую деревню, за каждую кочку практически шел бой. Первый год войны, я не думаю, что мы отступали прямо вот так вот, шли строем и шли. Я думаю, брались за каждое дерево, за каждую переправу маленькой речки, как вот, допустим, здесь, то место, где ребята вели раскопки. Именно в этом месте можно было, наверное, создать вот такой мощный котел, потому что там очень сложные, труднопроходимые места. И мы там задержали, не только задержали, но и окружили, потому что это наша местность. Мы здесь местные, это наша родина, мы здесь все знаем. И немец никак этого не ожидал. Он думал, что он по сухим дорогам спокойно до Москвы дойдет, как он прошел почти всю Европу. Вот. Здесь же совсем другая ситуация. И это не только с немцем происходило, мы же все знаем историю, что это происходило всем, кто приходил в нашу родину. Да, у нас очень большие территории, у нас сложно с дорогами, у нас непроходимые леса. И поэтому сюда лучше не приходить. Здесь лучше жить спокойно, а сюда не ходить. Потому что здесь очень большие территории. И люди здесь поэтому другие, душа другая, ответственность другая.
Ребята, ну как прошла эта вахта памяти? Я так поняла, что это была неделя, да, или сколько-то дней таких незабываемых.
Мы выехали, получается, 29 числа из города. И в дороге пробыли 3 дня.
29 апреля мы выехали, и 2 мая мы приехали.
Марта. И там, получается, со 2 по 9 число мы были.
То есть вахта памяти приурочена прямо к этим дням, да? Или это не зависит?
Именно в эти дни она проходит там.
Проходит
ежегодно,
именно в эти дни.
Угу. Ежегодно.
Ну, раскопки-то там ведутся.
Ведутся,
но все лето,
да? Памяти, чтобы приезжали большие.
Да, в летний период они там ведутся, раскопки. В зимний там это невозможно выполнять, а именно в летний.
Сколько у вас было из отряда православных следопытов?
4 человека. Еще был Матвей Панюгин и Леша Кузякин.
Вот вы приехали вчетвером и влились в какой-то отряд, или как вы там сразу
мы
приступили
были
к работе?
Отдельно, но на все построения ходили, которые были у тех отрядов, которые там производили раскопки. На зарядки ходили, везде с ними участвовали в их жизни.
Вообще, как там жизнь протекает?
Ну, обычно подъем был в 9. Далее было где-то 15 минут на то, чтобы встать, одеться. Дальше будет построение на зарядку. Зарядка идет минут 15. Дальше, когда мы приходим в лагерь, мы вновь строимся. Нам объявляют, отводят нам время для того, чтобы мы умылись. Когда мы уже умылись, почистили зубы, мы приходим на построение с котелками, мисками, ложками и кружками и идем на завтрак. Дальше обычно...
А завтрак обычно сами готовите или...
Нет, там готовили. Там готовили. Мы помогали.
Это, видимо, Нижегородская область. Кто-то выделял, администрация, может быть, или... Кто-то там организовывал. Там
это
организовано было, да?
Это поисковый отряд, который уже работает с 80-х годов.
Но обычно администрация,
да,
областей,
конечно,
помогает.
У них же там все связи, угу, конечно, угу. Они там уже не первый день этим занимаются, не первый год. Вот, поэтому у них там все организовано, они уже понакатаны. То есть, вот, но туда можно присоединиться ребятам из патриотических клубов, отрядов российских, связаться, созвониться, и они примут с удовольствием всегда помощников новых.
Вы так и сделали, да?
Да, в общем-то, так и сделали. У нас у Сергея Михайловича уже был такой опыт, и Михаил Юрьевич, у него там и знакомые есть, то есть вот они это организовали для старших ребят нашего отряда, потому что мы-то ведь на Георгиевский парад ездили с нашими молодыми ребятами, юными скаутами, а вот старшим уже нужен был другой опыт, на парадах они уже были.
Вам на парад уже не хотелось, или...
Ну, я вот, например, уже был, мне было интересно побывать в новых местах, где я еще не был, изучить территории.
Ну, я тоже был неоднократно на Георгиевском параде. Все уже знаю, все.
Ну, так. Новый опыт всегда хорошо, конечно.
Я тебя прервала, Семен, после завтрака-то вы чем занимались?
Обычно у нас было такое свободное время небольшое. Иногда кололи дрова, носили дрова. Занимались хозяйством обычно. Некоторые отряды уже уходили на сами выходы в раскопки, на раскопки. Некоторые оставались в лагере, занимались лагерем, убирали, все. Мы обычно выходили либо после обеда, либо после завтрака. Сразу собирались и уходили.
Ну и как это все проходило? Вы можете рассказать поподробнее? Там, мне говорят, есть специальные какие-то инструменты, да, то, чем ведутся раскопки.
Ну, у нас были металлоискатели и лопаты. Больше-то особо ничего не надо.
А щупов вот этих длинных каких-то?
Щупы
вот
тоже были, но... Ну, мы ими особо-то и не пользовались, так сказать. Угу. Мы находили много всего, много оружия, боеприпасов, готовых прямо к стрельбе и обороне. Были, которые и в плохом состоянии. Мы ходили через реку, там река Карповка протекает. На ней наши саперы строили 3 моста. 3 раза пытались построить, чтобы переправить танки и другую технику. Но у них получилось только 1 раз из этих 3. Потому что там пролетали не раз...
Артобстрелы.
Были артобстрелы, пролетали самолеты, бомбардировка была. И там вот идешь и видно, что яма. Все обстреляно.
Ну, если созрыв, да.
Если нету ямы, значит, там лежит снаряд.
Ну, как-то раз вообще авиабомбу откопали.
Ну, мы не откопали, так видели, обратно зарыли, потому что опасно.
Ну, там просто... Причем... Ну,
там же вызывается сразу кто-то, да?
Да, отмечается.
отмечается на
нем. А где, в каком месте?
Да, конечно же. Ну, то есть, судя по фотографиям, конечно, много сталкиваться приходится с такими вещами, которые еще сегодня могут взорваться там или нанести какой-то ущерб. Вот. Хотя они в сырости находятся, как правило, уже боевую способность они теряют, вот, потому что взрыватели там уже сгнивают, порох отсыревает. Вот. Но тем не менее, все равно можно нарваться на что-то такое серьезное. Поэтому, когда сталкиваются с этим, то прежде всего, конечно, вызываются взрослые. Вот. Это фиксируется и уж потом, конечно, разминируется. Но это я хотел вернуться к тому, что вот раскопки. Вот представьте себе Демьянский котел, да, сколько он в пересечении, так вот вы, ребята, выясняли, сколько его размеры?
Большие.
Большие размеры, да, несколько десятков километров. Вот представьте, болотистой местности. Вот можно их лопатами вообще перекопать? Сколько надо людей, чтобы каждый квадратный метр прокопать? Даже, ладно, не прокопать, а пройти с миноискателем. То есть это физически практически нужны десятилетия для того, чтобы вот такой группой инициативной, как вот, допустим, Вахта памяти, которая ежегодно происходит там, да, сколько там приехало людей? Ну, наверное, человек 200 было, да?
Было.
Вот. И эти 200 человек ежегодно собираются, они, конечно, не способны даже этот котел из года в год в течение 20 лет уже с лишним, и то не могут, находят. Вот, поэтому я так думаю, что это связано с огромными территориями. Еще раз вот повторюсь, что даже ту же Германию после войны можно было уже давно все исследовать, пройти. И, конечно, там уже нет никого наверняка, и раскопок таких не ведется. И они с гордостью нам заявляют: а вот мы своих-то всех захоронили. Ребята, вы нашу-то землю пройдите, посмотрите, сколько у нас, тысячи квадратных километров. Это невозможно, да еще какой местности, все изрытые, все в болотах, в речках в маленьких. Поэтому я так думаю, что это связано с, прежде всего, вот, с условиями. Тем более, вот ребята рассказывают, даже они скромничают, но условия жизни-то ведь, во-первых, сырость, во-вторых, мошкара, комары.
Ну, комаров, к счастью, там было очень мало, еще не сезон был тогда. Было либо прохладно, либо жарко.
Ну, последние дни там уже появились комары сразу же.
Мошкара-то была в любом случае.
У меня три вот первых было незаметно, а потом как раз и все, появились.
Вы в палатках там жили, да?
Да, мы жили в палатке. Там пенка, спальники, все, отдыхай.
Ну вот если кто-то хочет непосредственно к услышанному увидеть, с чем столкнулись, да, ребята, фотографии с БПС Екатеринбург ВКонтакте. То есть там можно будет увидеть фотографии вот этой походной жизни ребят вахты памяти.
Ребята, скажите, вот какие-то встречи с людьми интересные были? То, что вы там слушали с восторгом или с кем-то удалось побеседовать?
Там были военные люди, которые уже участвуют в этом не первый раз. И очень было интересно узнать, как вот их отношение к этому. То, что их побудило. У кого-то родители, там, у кого-то просто патриотизм работает. Очень интересно было с ними пообщаться.
То есть это взрослые какие-то военные там были, да?
Ну, были, да.
Также туда приехали гости из Украины. С Донбасса. Это семья украинская. У отца этой семьи там, ну, дед погиб в Демянске, в Демянском котле погиб. И он туда приехал копать и помогать поисковикам. Он там уже не в первый раз приехал с сыном. Они уже опытные поисковики.
То есть они с одной войны приехали, еще последствия другой, да? Что-то рассказывай. Вообще, как они себя ощущают, чувствуют?
Ну, ощущают нормально. Говорят то, что еле пробрались. Говорят то, что на машине ехали. Ну, что там
то есть по-другому. Реально преодолевая опасность. Поехали, чтобы искать. Они отца-то знают, что погиб, но не нашли еще.
Нашли, там его даже фамилия указана, написана.
То есть отца нашли, а сами продолжают раскопки, правильно я поняла?
Ну, да? Конечно, да. Раскопки-то они ведутся постоянно. Вот самое-то главное, что с чем сталкиваются, это то, что определить потом имя человека очень сложно. Потому что жетоны были только в самом начале, потом их запретили, потому что потери были такие огромные в Великой Отечественной войне, что
не хотели,
руководство чтобы... наше, да, чтобы люди не знали себе, не представляли эти масштабы, потому что это все может вызвать, опять же, панику определенную, или еще, допустим, за рубежом могут подумать о том, что все, война России проиграна. То есть, чтобы этого не было, жетоны были запрещены. И солдаты, кто уж там как, находили, допустим, там ложки с пометкой, миску с пометкой, какую-то гильзу, это в самом лучшем случае, если там записка еще какая-нибудь лежит, это хорошо определить, письма там, это можно расчесывать, какие-то предметы личные. Но чаще всего это вот на предметах таких, как металлических, там ложка, вилка, на боевом каком-нибудь автомате, там на прикладе, на чем-то выцарапает себе, для того, чтобы можно было обозначить. Все же понимали, куда они и где они находятся, и что выжить во всем этом, ну, маленький-маленький шанс. Поэтому все равно запреты того, чтобы обозначать как-то, люди хотели, чтобы их когда-то нашли. Все же надеются на то, что просто они хотя бы не знали. Вот это самое страшное, это когда пропал без вести. Когда погиб за родину, тут как бы все определено. А когда пропал без вести, вот это, наверное, страшнее все-таки.
Ребята, у вас были какие-то там общие костры, вот где вы друг о друге рассказывали, знакомились?
Собственно, такого и не было. Мы просто приехали туда, и в течение вахты мы узнавали друг о друге, говорили, откуда мы, спрашивали у других, потихонечку налаживали отношения.
Угу. Всеволод Сергеевич, может, вам в следующий раз с ними поехать и устроить общую...
Ну, пусть подрастут наше новое поколение, которому сейчас 10-12 лет, и годика через 4, может быть, мы с этим новым нашим составом уже поедем на такие серьезные. Но я хочу сказать, что раскопки-то можно вести в любом регионе практически. У нас такое государство, такая страна многострадальная, что у нас столько событий в ней всяких разных. Вот сегодня же мы только говорили, да, с протоиереем Алексеем, что... Здесь по ленд-лизу самолеты, которые нам передавались нашему государству, не долетели. Здесь 5 самолетов упавших, там 2 нашли, 3 еще не найдено. Ведь тоже там люди, тоже летчики, то есть. И таких вот событий. Гражданская война, какой след здесь оставила огромный. Можно ведь дальше в Сибирь пойти, там ведь тоже ведь после Колчаковщины чего только не было. Поэтому я так думаю, что здесь русских людей земля-матушка приютила в огромном количестве.
Ну вот просто сейчас очень интересно, что за люди приезжают и каково вообще состояние нашего российского общества, да, вот эти вот украинцы, да, мы сейчас вот, ребят, наверное, не помнят ни фамилию, ничего. У меня сейчас дочь уехала в православный лагерь в Тольятти, АвтоВАЗ устраивает православный лагерь, называется «Поршень». Это только ребята с юмором, наверное, могли придумать такое название. Все переспрашивают, Порш? Нет, Поршень. АвтоВАЗовский православный лагерь. И я как бы ей сказала, вот есть такой хороший опыт у 110-й гимназии, они ездят, когда путешествуют, есть такой дневник путешественника. Каждый из ребят записывает там свои впечатления, где были, что видели. Я говорю, тебе заведи тоже дневник путешественника. Вот мы приехали в такой-то город, такой-то населенный пункт, максимальную информацию об этом пункте, с кем встречались по именам, Мария Ивановна, там, Петр Петрович. Мне кажется, имеет смысл, может быть, в качестве предложения, чтобы ребята вели, кто-то хотя бы вел дневник вот этого вот этой вахты памяти свой личный. И если у них там нет общих знакомств, или они не пишут аудио или видео вот этого всего происходящего, то они могли бы хотя бы записывать от руки, с кем они встречаются, вот этих людей, их истории. Может быть, кто-то из вас потом книгу напишет об этих. Это же интереснейшие вещи, это вот живая история. Да,
хорошие есть хроники. Вот, допустим, там приезжал человек, который сегодня в регулярных внутренних войсках. Вот, он приезжал на место поиска своего деда. То есть ему еще отец завещал, что говорит, дед наш здесь погиб, пожалуйста, найди. Только единственное, что мы знаем где, а в каких, при каких обстоятельствах, и ничего от деда не осталось. И вот он специально приезжал к ним на вахту памяти, есть видеозапись, рассказывал обо всем этом, попросил, да, он каску попросил, да, чтобы ему на память оставили, чтобы что-то хотя бы об этом месте было. И взрослый мужчина, который в боевые действия участвовал, ну вот он со слезами практически рассказывал о том, что вот мне отец сказал, говорит, ты, пожалуйста, съезди на это место и почти память нашего деда. Вот, поэтому люди приезжают туда, есть запись, там женщина приезжала, которая тоже говорила о своем дедушке, что вот здесь погиб, и у нас только письма, и, в общем-то, мы долго не знали вообще, где и как, и тоже посвятили не одно десятилетие, ведь это уже речь идет не о том, что вот вчера война закончилась, 70 лет мы с вами прошли буквально дату, да, то есть 70 лет люди все ищут, душа не на месте, не могут успокоиться, и у каждого свое обязательство перед семьей о том, что они должны этот долг довести до конца. Поэтому, когда находят, еще находят фамилию или находят какое-то свидетельство о том, что, по которому можно определить, из какой части хотя бы этот человек, то это, конечно, там радость большая, огромная. Вот, потому что, ну, еще один человек обрел имя.
При вас дороге. Что-то подобное было? Вообще людей находили на этой вахте при вас?
Людей там находили, но мы сами нет.
Реагировали
конечно,
те, кто нашел?
В первую очередь радость. То, что мы нашли солдат, которые столько лет пролежали в земле, и наконец-то мы сможем их похоронить хорошо, ну, как бы по-человечески, так скажем. Угу. Потом в Демянск, тогда было захоронение, прилетал даже вертолет, потому что нашли одного из солдат, летчика, и приезжали десантники, потому что знают, что это из их дивизии, на вертолете прилетели и улетели.
С почестями забрали да. его, конечно.
То есть это погибший во время Великой Отечественной войны, да?
Знаменитый достаточно этот летчик.
Ну, знаменитый, так скажите фамилию.
Известный летчик, ну, которого, да, да, что он нанес серьезный ущерб.
Георгий, все, дневник.
Ну, да, дневник надо вести, конечно, по таким делам.
Я вот сейчас припомнил имена хотя бы украинцев этих. Один был, ну, сын Богдан, а отца звали Сергей.
Увидитесь, наверное, в следующем году, судя по всему, раз они решили вот так вот ездить. Но это, опять же, если у них там все нормально будет, если они смогут доехать. Вообще удивительное дело, да, вот как говорили про георгиевские ленточки, что это, ну так вот, привязывают куда попало, а потом это стало таким символом исповедничества, за который могут убить. И хоть куда-то привязал, хоть на сумку, хоть на лацкан пиджака. Ну,
это... В этом году было очень много интересных вещей, которые считаю вообще от Бога, потому что вот Москва, допустим, рассчитывала, что парад памяти, да, с портретами участников будет 200 тысяч. А когда вышло больше 600, они говорят, мы просто были вот сами, мы не ожидали, что будет такое количество, просто не ожидали, что так много вышло на этот парад памяти.
А я после бессмертного нашего полка приехала сюда в епархию, нужно было поработать, и созваниваюсь с родителями, мама мне говорит, мы смотрим бессмертный полк в Москве, но связь не очень хорошая, там что-то дождь, гроза. Я говорю, хорошо. Она говорит, 500 000 идет. Я думаю, связь, что ли, плохая? Что-то не то она говорит. Путин там идет, значит, во главе колонны. Ну, я думаю, наверное, что-то я не то слышу. Я говорю, ладно, я сейчас приеду, выясню. Потому что вот то, что было сказано, до меня сразу-то ведь не дошло.
Да. Больше 600 тысяч, они говорят, мы рассчитывали 200, и причем 200, это думали, как бы здорово, если бы так было бы. Mm-hmm. Вот. А вышло 600, да по всем городам, и даже в маленьких городах люди вышли на улицу. То есть, конечно же, это огромное впечатление произвело на тех, кто пытался нас очернить нашу историю, переправить ее. Они поняли, что здесь, конечно, у нас очень мощное объединение душевное в нашей стране, что настолько еще живы вся эта память, следы о той войне, что это практически в каждом из нас еще живет по сей день.
Ну вот смотрите, сейчас все равно либеральные СМИ, они так и расстроились, конечно, что так все произошло. Ну вот постоянно слышу, ну ничего, сейчас вот эти поумирают, которые еще помнят своих дедов живыми, а вот этот молодняк, которым сейчас там 10-11, которые уже ничего не помнят, они уже не будут такими ревностными. Но вот всплеск этого года показывает, что сейчас даже самые крошки, наверное, все равно это будет из поколения в поколение передаваться.
Перелом произошел в начале 2000-х годов. То есть до 2000-х годов можно было так рассуждать. Сейчас уже так рассуждать не стоит. Появляются патриотические отряды, появляются всякие вахты памяти, появляются люди, которые желают организовать это с нуля, спустя 70 лет, которые даже никакого отношения к этому не имели. Молодые люди начинают проявлять интерес, поэтому я так думаю, что это будет все равно по нарастающей. Мы уже говорили с вами, по-моему, здесь о том, что в начале 90-х у нас была Вознесенская церковь, все туда ходили, и там было место свободное, да, для службы еще. Еще можно было бы столько же людей пригласить. И сегодня у нас сколько храмов в Екатеринбурге, да, сколько отрядов, мы только выяснилось, оказывается, у нас в городе, мы думали, мы единственные, мы как подпольщики друг друга не знаем, а у нас, оказывается, в городе сколько патриотических отрядов, и надо все это объединять. Поэтому это в любом случае все произойдет. И все это движется и идет вперед. Не может быть все время вот так, как мы с вами жили в 90-е, когда казалось, что вот все, что у нас было святого, все порушено и уже не восстановится никогда. Нет. Человек не может без этого. Ему все равно нужна вера, опора, фундамент. История является как раз тем фундаментом, поэтому она будет жить.
Хоть не было общего знакомства, но личные какие-то контакты были вот с другими городами, с кем-то познакомились с ребятами?
Да.
Что за отряды, кто такие, почему приехали?
Приехали, потому что ведь это память, это самое главное. Очень множество наших солдат, которые воевали, еще не раскопаны, и их подвиг неизвестен никому.
Возраст ваш примерно?
Ну, в основном наш. Бывали ребята постарше, чуть помладше.
Ну, они вот так вот в обычных личных разговорах также говорят: мы приехали, потому что память. Или вот да, меня привез папа, потому что вот сказал, что это важно. Я вот сейчас вот смотрю и понимаю, что это правда важно. Или более такие личные вещи.
Кто-то приехал специально с отрядом. Это как лагерь у некоторых. Угу, потому что все угу. поехали, и я тоже.
И я тоже, да.
А кто-то именно по зову души.
Говорят, что когда становишься поисковиком, потом уже не можешь остановиться, потом все ездишь и ездишь и ездишь.
Ну вот нам понравилось, как другим, кому-то да, кому-то нет. Всегда есть исключения люди.
Ну то есть отряд Братства православных следопытов, скорее всего, своих делегатов будет отправлять, да, это на важно. Такие...
Уже такие вахты. Традиции появляются, да, которые, я думаю, что мы будем соблюдать. Вот и в следующем году опять отправим самых серьезных ребят туда. Надо это дело, его нельзя останавливать, надо его вести, вести и вести, потому что какие-то страницы истории военной 41-45 мы еще с вами даже не перелистнули, не знаем, не прочли. И они будут для нас всегда открываться и открываться заново. После вот того, как ребята уехали на вахту памяти, я решил посмотреть, что у нас есть вообще интересного в интернете, и нарвался на ролик, где ребята показывают, что при раскопках они обнаружили контейнер, в котором человек с собой на войну вез то, что для него являлось самым главным. И там оказались вещи, которые вместе с ним прошли Первую мировую, гражданскую, и оказались с ним на Великой Отечественной войне. То есть человек, можно сказать, такой боевой славы, и погиб вот здесь, вот в этом Демянском котле также. То есть это раскопки еще 90-х годов. И вот там именно обозначено было, что да, вот смотрите, какие люди оказывались у нас на войне, наши, русские. То есть трижды воевал. Сначала воевал за монаршую Россию, потом за гражданскую войну, непонятно, что будет, и потом еще за советскую так и оставил. Потому что Родина, она для него одна, независимо от тех политических движений, которые правят в этом государстве. Все равно она твоя Родина. Поэтому всегда... Мы об этом говорим с ребятами. Не должно быть политический строй, быть камнем преткновения в любви к Родине. Родина-то неизменна. А то, что вы на нее оденете сегодня, оденете или натянете политический строй какой-то или еще что-то, это только одежда, которая завтра может поменяться. А Родина, она всегда одна. Она как была Россией, так и останется ею.
Ну, спасибо вам большое. Будем надеяться, встретимся после вашего очередного похода, в который вы отправляетесь, как я поняла, всем отрядом. Помощи Божией вам.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.